Послание к евреям, которое мы исследуем, имеет одной из своих главных целей – побудить каждого христианина, побудить тех людей, которые жили тогда, к более насыщенной, к более глубокой жизни Иисусом Христом. И одна из главных причин, почему оно написано, заключалась в том, что группа людей, которые жили тогда, они впали в какой-то период или вошли в какой-то период своей жизни, в котором они были очень слабыми христианами, они были поверхностными христианами. Это был период поверхностной жизни. Вот. И по причине этой поверхностности христианства многие из них не имели удовлетворенности в Иисусе Христе и в том, что дает Христос. И поэтому они смотрели назад, возвращались в иудаизм. И автор этого послания пишет специальное письмо, пишет письмо для того, чтобы помочь людям увидеть богатство Иисуса Христа, увидеть Его абсолютный объективный статус, Его значимость абсолютную во Вселенной, значимость, связанную с тем, что, кто Он есть и что Он сделал, для нашего с вами искупления. И на основе этой значимости автор показывает очень мощно, очень убедительно, многократно показывает важность жизни христианина, который приходит к Иисусу Христу и живет Христом. В прошлый раз мы подошли к кульминационной точке этого послания, где автор представляет или выражает в такой очень сжатой форме призыв, еще один мощный призыв – призыв к совершенству в Иисусе Христе, призыв к полноте жизни, которую дает Иисус Христос. Давайте еще раз прочитаем, как звучал этот призыв. Пятая глава, мы начнем с 13 стиха и закончим 6 глава 1 стихом, где этот призыв достигает своей кульминации. Он говорит следующее. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Я в нескольких словах повторю, о чем здесь идет речь. Мы подробно рассматривали эти стихи. Автор послания сталкивается с ясной проблемой. Проблемой незрелости духовной, проблемой духовного младенчества этих людей, которым он пишет. В чем это младенчество заключалось? Оно заключалось в неспособности жить праведностью, словом праведности. Вот эта фраза «не сведущ в слове правды», мы ее объясняли подробно, это неопытен в принципах праведности. То есть они могли знать какие-то принципы, но они не имели опыта, как этими принципами жить, куда они, как они подходят к вашей жизни. Вы знаете, есть люди, которые пытаются что-то сделать, они могут открыть инструкцию, как выпилить доску, или как ее прибить, или как построить что-то, то или иное. И они могут иметь знание, и это знание может быть правильным и объективным. Но приходит мастер, который 100 раз это сделал, и он не только знает, а он эти принципы применяет, много раз применяет. Вот что-то подобное с христианами, которые не сведущи в принципах, не опытны в принципах жизни Христом. Это младенцы. И он говорит о том, что совершенство выражается в том, чтобы натренировать свои навыки, то есть новые навыки жизни, когда человек уже навыком приучен к развлечению добра и зла, то есть все его естество, не только разум, но и его чувства, его реакции, его восприятие мира, его отношение, то есть attitude, оно пропитано, пронизано Христом, и этот человек имеет этот прогресс, или этот человек относится к разряду более зрелых, более духовно зрелых людей. И здесь в шестом, вернее, в начале шестой главы он призывает, поэтому-то поспешим к совершенству, поспешим к вот этой жизни. Возрастание в зрелости чрезвычайно важно для каждого из нас по нескольким причинам. Во-первых, как я уже сказал, оно позволяет нам жить полноценной христианской жизнью. Оно и позволяет нам ощутить реально, что такое настоящее христианство, ради которого Сын Божий Иисус Христос пришел на землю. Во-вторых, мы говорили подробно в прошлом собрании о том, что христиане, в чьей жизни не видно духовного роста, в чьей жизни прогресс к зрелости или в зрелости слаб, эти христиане, они попадают в опасную группу, они имеют шанс, то есть существует шанс, что, возможно, эти люди вообще не являются детьми Божьими. Они религиозны только по форме, они религиозны только внешне, но вот внутренний процесс, возможно, там нет этого зернышка, которое должно расти, потому что если зернышко есть, оно растет. Конечно, есть причины, по которым он обращается к этим людям, что этот рост может быть затруднен, то, что мы видим в жизни этих людей. Вместе с тем, несмотря на столь серьезное предупреждение, сразу после него автор говорит о своей уверенности в том, что его читатели находятся в лучшем положении. Мы уже читали этот стих в прошлый раз. Сегодня мы сосредоточимся на нем немножечко подробнее. Эти стихи, эти несколько стихов с 9 мы прочитаем по 12 сегодня. Эти несколько стихов, они помогают увидеть еще одну грань, очень важную грань духовной зрелости. Процесс или прогресс в духовной зрелости позволяет нам, кроме всего прочего, еще и иметь уверенность в спасении, уверенность в надежде и уповании на Иисуса Христа, уверенность в Евангелии Иисуса Христа, которая практически действует в жизни каждого из нас. Давайте посмотрим на то, в чем же основание уверенности автора этого послания. 7 стиха мы прочитаем. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. И производящая терны и волцы негодные, близка к проклятию, которого конец сожжения». Помните, мы говорили о том, что он приводит эти две параллели, он приводит две иллюстрации. Он говорит о тех, кто является верующими, они плод приносят. И говорит о тех, кто не является таковыми, они производят только тернии и волцы. Он говорит, негодна эта земля, близка к проклятию, конец которого сожжение. И вот в следующем стихе, в 9, он очень важной фразой начинает это. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Как я уже отметил, что эта часть послания, она помогает нам увидеть еще один важный элемент жизни, рожденной Евангелием Иисуса Христа. Если в конце 5 главы автор раскрывал перед нами сущность духовной зрелости, в чем она заключается, то вот здесь, в этом месте, он говорит о ее выражении, о том, в чем выражена духовная зрелость, или же прогрессирующая духовная зрелость. В чем практически, как мы практически можем определить ее, если мы посмотрим сверху, посмотрим со стороны. То есть духовная зрелость детей Божьих, мы отмечали не раз это, заключается в их способности жить жизнью Иисуса Христа. Эта жизнь стала доступна в результате искупления, которое совершил Христос. Божий Сын принял человеческую плоть, вошел в человеческую семью, стал частью человеческой семьи и через это соединил в себе небесное и земное. Кроме того, он, принеся эту жизнь на землю, он пришел на Голгофский крест, и на Голгофском кресте он взял на себя наш грех, умер за него, разорвал эти оковы смерти и соединил нас, то есть открыл нам доступ к божественной жизни. И теперь, когда мы говорим о настоящем христианстве, оно и заключается в том, что через Евангелие Иисуса Христа мы стяжаем эту жизнь, то есть мы наполняемся эту жизнью, мы предоставляем себя в то, чтобы в распоряжении Духа Святого. Дух Святой наполняет нас и действует в нас для того, чтобы обогатить нас собой, для того, чтобы принести нам самого Бога, принести Его, явленного в Иисусе Христе, принести Дух Святой, который, или Его природу Духа, которая действует в нас. Именно об этом и говорится здесь. Вот, вот этот процесс начался, и потом, когда это изменение совершается внутри самого человека, это изменение обязательно будет видно наружу. Давайте еще раз прочитаем 9-10 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь в спасении, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Мы коснемся сегодня вот этого фактора, который в 10 стихе отмечен. Дело и труд любви. Что такое дело или дело веры? Мы подробнее поговорим, почему это дело веры. И что такое труд любви? Какую роль занимают наши дела в жизни нашей? То есть то, что происходит не только внутри, в сознании, а что генерируется вне, то, что наружу, то, что исходит изнутри, из нашего внутреннего мира. Прежде всего, до того, как мы будем исследовать эти стихи, нужно сделать важное уточнение в переводе нескольких слов в этом месте Писания. Во-первых, русский синодальный перевод не совсем точно говорит здесь «мы надеемся». Более точное это слово переводится как «мы уверены» или «мы убеждены». Посмотрите еще раз. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся». Слово «надеемся» – это совершенная форма глагола «пейто», которая никогда не переводится как «надеяться». Он переводится «быть убежденным» или «быть уверенным», «не сомневаться». То есть в этом самая главная, центральная значимость этого слова. То есть, и, кстати, совершенная форма глагола, она подчеркивает следующее. Она говорит о том, что однажды человек убедился в том, что это так, и эта убежденность сохраняется до сих пор. Вот в этом особенность греческих совершенных глаголов. То есть однажды что-то произошло и неизменно продолжается. То есть если мы переведем это слово по-другому, то здесь будет звучать «мы убеждены», «мы твердо убеждены в том, что вы в лучшем состоянии». Кроме того, фраза «в лучшем состоянии и держите спасение» также нуждается в уточнении. Смотрите, если мы посмотрим, впрочем, вас, возлюбленные, мы убеждены, что вы в лучшем состоянии и держите спасение. Дословный перевод этой фразы – это трудная фраза в греческом языке, и поэтому многие, если вы посмотрите разные переводы, вы увидите, как по-разному ее переводят. И причина этого заключается в том, что труден сам язык. Если дословно перевести – то получится несколько такое неуклюжее предложение или выражение. Вот я попробовал сделать дословный перевод 9 стиха, он звучит так. «Впрочем, у вас, возлюбленные, мы убеждены в лучшем, что тесно связано со спасением, хотя и говорим так». Ф.Ф. Брюс, я не раз цитировал этого известного специалиста по Новому Завету, он переводит этот текст так, я здесь дал и русский, и английский, я прочитаю на русском. «Но хотя мы говорим так, дорогие друзья, мы убеждены, что вы в лучшем состоянии, демонстрируя признаки, сопровождающие спасение». Еще очень интересную интерпретацию этого текста я встретил у Иоанна Златоуста, проповедника 4 столетия, 4 века. Этот стих в его интерпретации звучит таким образом. «Мы убеждены в лучшем о вас, возлюбленные, в том, что сопутствует спасению, хотя и говорим-то». То есть смысл этого уточнения в следующем. «Предупреждая своих читателей о том, что отсутствие духовного роста может свидетельствовать об отсутствии спасения вообще, автор вместе с тем уверен, что они в лучшем состоянии. Причина, почему он уверен? Он видит в их жизни проявление того, что обычно сопутствует спасению». Того, что тесно, неразрывно связано со спасением, и это этими проявлениями является дело веры и труд любви. Это очень важная часть жизни христианина. Когда мы говорим о делах, очень важная часть жизни христиан, и о ней есть прямо противоположное мнение у разных людей. Кстати, совсем недавно понтифик Римской католической церкви провозгласил, что даже атеисты, делающие добрые дела, спасутся. То есть это одна категория людей, которые утверждают, что спасение зарабатывается делами, и по мере того, как человек преуспевает в своей добродетели, он может получить спасение, и вот в данном случае он обещает его даже атеистам. Другие наоборот. Есть другая прямо противоположная сторона, которая, или радикально противоположная сторона людей, которые говорят, главное вера, главное то, что в душе. И если в душе нормально, то абсолютно не зависит от того, что человек делает. Его христианство, его спасение совершенно не зависит от того, что человек делает. Вы понимаете, эти две прямо противоположные, радикально противоположные точки зрения, кстати, ни одна из них не является библейской точкой зрения. И данный стих, который мы исследуем, хорошая возможность исследовать роль дел в вопросе спасения. Я назвал их делами веры, как я уже сказал это, именно потому что именно о них, о таковых делах идет речь, и мы в этом убедимся чуть-чуть попозже. Давайте начнем с роли дел веры. Какое место они занимают в жизни верующих людей, в жизни христиан? Еще раз прочитаем. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы убеждены, что вы в лучшем состоянии и имеете признаки спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл ваше дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Заметьте, что автор послания утверждает, что наблюдая за жизнью этих людей, он знает их, он знал их давно, он убежден, что они спасенные люди. Хотя у него есть самые серьезные предупреждения к этим людям, хотя он знает, что в среде них были те люди, которые не только не являются или являются неверующими, а те люди, которые относятся к категории сознательно отвергнувших Христа и которым нет вообще покаяния. Он думает, что среди них были когда-то или не знакомы с этими людьми, или гипотетически такая возможность сохраняется. Но вот о них-то он уверен, что они спасенные люди, и его убежденность базируется на том, что он видит. Он видит дела веры, и он видит труд любви. Таким образом, прежде всего, дела веры являются свидетельством о рождении человека свыше. Мы говорили об этом неоднократно. Дела никогда не могут быть основанием для спасения. Об этом ясно говорится во многих местах Писания. Вот одно из них, пожалуй, самое яркое послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи, написано так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, и дальше подчеркнуто, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это понятно, друзья. Если вы понимаете сущность грехопадения, если вы понимаете смысл греха, тогда все понятно, почему дела никаким образом не могут помочь человеку спастись. Дело в том, что человек просто не в состоянии заработать себе спасение. Какими бы ни были его дела, они не играют никакой роли в вопросе спасения. Дело в том, что человеческий грех – это внутреннее состояние души. Человеческая греховность – это внутренняя тенденция к самоутверждению, причем неотъемлемая тенденция, глубоко пропитавшая каждую клетку человеческого бытия. То есть человеческая греховность – это не дела. Когда-то еще Августин говорил о том, что человек грешен не потому, что он грешит. Человек грешит, потому что он грешен. И это очень важный принцип. Поэтому делами ничего здесь не исправишь. Человек сам по себе испорчен внутри. И если он будет пробовать иногда делать как что-то доброе, что-то красивое, что-то благородное, то это, возможно, просто прикрытие его внутренней гнили, его внутреннего несовершенства, внутренней греховности, порочности. Поэтому дела просто абсолютно не в состоянии ничего изменить в этом отношении. Без перемены внутреннего мира истинная перемена направления, мотивации и сущности дел человека не имеет никакого смысла и абсолютно невозможно. Вместе с тем, хотя спасение возможно исключительно по Божьей благодати, оно не только не исключает добрые дела, оно не только не исключает дела веры, оно обязательно становится причиной таковых дел. Посмотрите, мы остановились на 9 стихе. Вот мы читаем послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. И здесь ясно сказано: благодатью вы спасены через веру. Это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И посмотрите 10 стих сразу после этого. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть Бог, который спас нас, Он делает нашу природу способной генерировать Его дела, способной стать проводником Его божественных, святых, созидательных дел. Именно для этого-то Он и спас нас. Именно это Он и предназначил нам исполнять. То есть, если мы сделаем вывод из рассмотрения этого места, мы можем очень утвердительно, очень однозначно сказать, что добрые дела, они являются не причиной, а результатом спасения, которое совершается Евангелием. Джон МакАртур подчеркивает эту истину в своем толковании. Он пишет так: дела христианина – это не то, что спасает его или поддерживает его спасение, они свидетельствуют о его спасении. Вот почему Иисус Христос много-много раз говорил о важности наличия плода, то есть практического действия в жизни его последователей. Матфея 7 глава 16 стих написано: «По плодам их узнаете их». Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете. Что такое плод? Это внешнее выражение внутренней природы. Плоды дерева определяются сущностью того, чем является это, каким является это дерево. Яблоки появляются на яблоне благодаря природе этого дерева, благодаря тому, что это за дерево само по себе, какое ДНК заложено в это дерево, и оно и генерирует соответствующим образом яблоки. Причем есть яблони, которые генерируют лучшие яблоки, есть дикие, которые генерируют худшие яблоки. И опять-таки это все определяется природой самого дерева. Наша жизнь в огромной степени – это выражение того, кто мы есть. Наши плоды в огромной степени – выражение того, в чем наша природа или прогресс. Если вы христианин или христианка, у вас есть определенный прогресс. Прогресс в уподоблении Иисусу Христу, прогресс в отражении сущности того, кто Он есть. Так вот, то, что мы выдаем снаружи, то есть наши реакции, наши действия, наши взаимоотношения, практические дела, которые мы делаем, наша лень или трудолюбие, наша похоть или самоконтроль, наше жертвенное служение другим или же ублажение самого себя, наши обиды или наше прощение. Все это, то, что мы выдаем, оно исходит из общей суммарной составляющей того, кто мы есть. Насколько Божья природа царствует в нас сегодня, насколько она захватила нас и генерирует через нас божественный плод. Иаков говорит об этом же на примере Авраама, утверждая, что делами его вера достигла совершенства. Послушайте Иакова 2:22. «Видишь ли, что вера содействовала делам его?» И делами вера достигла совершенства. Здесь нужно еще одно уточнение. Помните, мы уже переводили слово «совершенство». Это слово, которое говорит о завершенности. Речь не идет о том, что это абсолютная степень совершенства. Речь идет о чем-то, что имеет завершенную форму. Так вот, если мы говорим о вере, вера – это, безусловно, внутренний элемент, это качество души человеческой. Вера – это то, что Бог производит внутри человека. Но вера без дел – это как бы что-то незаконченное, это что-то, чему нет еще последней точки не поставлено, то есть нет еще финального выражения сути. И поэтому, если нет дел, если не видно дел, то возникает огромный вопрос: а если там вера? В 19 и 20 стихе этой же главы написано: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Заметьте, у бесов есть признание факта существования Бога. У бесов есть достаточно точное знание о том, кто Бог есть. Но у них нет практического преклонения перед Богом и повиновения Богу. И таким образом эта вера называется мертвая. То есть у многих людей бесовская вера. То есть такая же, как у бесов. Многие люди признают Бога, признают даже Иисуса Христа, признают всю теологию, но эти люди, не покорившись Богу, не стали проводниками Его жизни. Поэтому Писание называет это мертвой верой. Итак, дела веры являются свидетельством о наличии живой, спасающей веры или о наличии рождения свыше и о практическом действии Евангелия в жизни христианина. Давайте вернемся опять в этот контекст, о чем же идет речь. Вот эти люди, евреи, те, кто однажды пришли ко Христу, и они попали в этот период такого поверхностного христианства. Автор призывает их: поспешим к совершенству, поспешим к совершенству. Это совершенство заключается во внутренней духовной зрелости, и оно обязательно должно быть видно снаружи. Оно обязательно должно приносить практический плод в вашей жизни. Это первое. Второе, о чем отмечает, что отмечает автор здесь. Он говорит не только о свидетельстве, о том, что дела веры являются свидетельством, он говорит и о том, что они являются соучастием в Божьем деле. Посмотрите еще раз 9-10 стих. «Впрочем, у вас, возлюбленные, мы уверены, что вы в лучшем состоянии имеете признаки спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужа святым». Речь не идет, друзья, о том, может показаться, когда читаешь эти стихи, некоторым может показаться, что мы что-то сделали для Бога, и теперь Бог, Он справедлив, и Он обязательно вспомнит то доброе, что мы делали, и поэтому воздаст нам за это добром. Здесь немножечко другой смысл в том, что говорится здесь. Смысл этих слов заключается в том, что плод, который генерируется этими людьми, он является их соучастием в том, что делает Бог, и он очевиден как для людей, так и для Бога. Это не только перед людьми плоды, это плоды, которые перед самим Богом сделаны, то есть это плоды в духовной схеме измерения наблюдаемы. Давайте посмотрим чуть-чуть выше, и мы поймем, что это действительно так. 7 стих. Мы уже читали его сегодня. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». Бог производит, он сеет семя, он поливает его, он взращивает. И этот плод, это его плод, это для него возделывается, этот плод перед Богом, это Божий плод, который он наблюдает в жизни настоящих верующих людей. Он возделывает наши сердца для своей славы, чтобы мы были носителями его жизни, его Евангелия, его трансформирующей силы. Иисус не раз подчеркивал эту истину. Иоанна 15:16. Он говорит ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Друзья, это удивительная привилегия взаимодействия человека с Богом. То есть после того, когда человек, принимая Евангелие, получает доступ к божественной жизни, он не только является получателем жизни, он является еще и проводником этой жизни. То есть он становится сотрудником, соучастником величайшего Божьего спасающего и трансформирующего дела. В этом основная цель, почему Бог держит нас на земле, искупив нас от греха и смерти, оживив нас, наполнив нашу жизнь самим собой. Он делает это, чтобы распространять эту жизнь на тех, кто вокруг нас. По сути дела, друзья, каждая спасенная душа, душа, спасенная Иисусом Христом, является представительством Бога на земле. Каждый человек является носителем вот того, что через Голгофский крест стало изливаться сейчас этого небесного, что стало изливаться в жизнь каждого настоящего христианина. И таким образом, наличие дел веры позволяет судить о двух вещах. Первое – это свидетельство о настоящем возрождении. Второе – это подтверждение удивительной возможности быть соучастником великих Божьих дел. И автор убеждает своих читателей, что зрелость, она обязательно необходима, она должна включать в себя не только познание об Иисусе Христе, но и практическую жизнь Христом для того, чтобы привести ее к совершенству. Несколько слов о природе дел веры. Какие же дела можно назвать делами веры? Мы знаем, что многие люди, они делают очень благородные дела, но они в то же самое время не являются делами веры. В чем отличаются дела веры от просто добрых дел, которые делают неверующие люди? И неверующие делают много добрых дел, того, что действительно благородно и может быть, даже в каких-то точках совпадает с тем, что говорит Священное Писание. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужа святым». Хотя в этом месте слово «дело» используется без определения веры, ясно, что именно о делах веры идет речь. Во-первых, самое главное – это все послание о вере. Посмотрите, 4 глава, 2 стих. «Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие». Посмотрите, конец 10 главы, 38 стих. «Праведный верою жив будет». Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Следующая, 11 глава, полностью посвящена вере. 6 стих, посмотрите. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Таким образом, говоря о делах и о труде любви, автор ясно имеет в виду действия, совершаемые благодаря вере, благодаря нашему практическому доверию Богу через Иисуса Христа. Апостол Павел неоднократно говорил о подобном, и он использовал это словосочетание «дела веры». Например, 1 Фессалоникийцам 1:3 написано: «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви». В чем же заключается дело веры и труд любви? Первое. Дела веры исходят из покорности Богу. Вот в этом отличие. То есть может неверующий человек делать что-то благородное. Он может помочь вдове. Это очень благородно, и Писание говорит об этом. Но он может помогать вдове, помогая вдове. Он делает это, потому что он сам к этому пришел. Он сам думает о себе, что он человек высоких стандартов. Он делает это, исходя из своей точки зрения, из своей собственной позиции. Когда мы говорим о человеке, который делает дело веры, этот человек пришел к Богу, и он слышит от Бога о том, что вдовам нужно помогать. И он видит себя не таковым. И он покоряется Божьей воле. И вот этот момент покорности Божьей воле является делом веры. Мы сами по себе самолюбивы, самоцентричны, самоутверждающие. В этом сущность человеческой греховности. Вера предполагает сокрушение своей самоцентричности, сокрушение своего самоутверждения и преклонение перед Божьим авторитетом, перед Его точкой зрения, сокрушение перед Его жизнью для того, чтобы стать проводником того, что Бог делает. В 11 главе множество примеров приведено, связанных с этим. Я приведу пару из них. 11 глава, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». В чем смысл веры Ноя? В том, что он услышал, что Бог говорит: «Построй ковчег». Он не понимал, для чего этот ковчег нужен, он не мог догадаться, что этот ковчег нужен. Он пришел, и он у Бога узнал, что ковчег нужен. И когда он строил этот ковчег, многие люди говорили о том, что это неразумно, все то, что ты делаешь, это неправильно. Но он полагался на Слово Божие. Вот это и есть дело веры. Или другой пример, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». В чем заключается вера? Бог сказал, Авраам знает Бога, и Авраам знает, что Бог достоин доверия, и он знает, что Бог всемогущий, и он мудрый, и он действительно знает правильно жизнь. И Авраам доверяет Богу, не потому что он сам такой умный, посидел с Лотом там и со своими другими родственниками и подумал и решил, наверное, пора из Месопотамии уходить. Его действие исходило из его доверия Богу. Вот в этом и есть дело веры. Призывая учеников следовать за ним, Иисус показал им пример полного доверия и послушания Отцу. Вот в этом смысле, друзья, Иисус был движим верою. Он пришел на землю как человек, но он полностью доверял своему Отцу. И он говорит, я ничего не делаю, кроме того, что говорит мне Отец. Он проводник дел веры в практике своей жизни. В огромном смысле акт спасения на Голгофском кресте является делом веры. Потому что Иисус Христос предал себя, доверил себя в руки Отца. Он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Он полагается на Отца своего, и Отец использует его для того, чтобы достичь этого величайшего подвига, величайшего действия искупления человеческой души. Истинная вера предполагает покорность Небесному Отцу. Только тот поступок является делом веры, который сделан из сознательного послушания Богу. Вы можете делать хорошие дела, потому что родители вас так научили. Это не есть дело веры. Это хорошее дело, это очень благородное дело. Но дело веры – это когда вы сознательно повинуетесь тому, что Бог говорит. Это когда вы сознательно прощаете. Когда внутренно вся не хочет прощать, хочет раздражаться и обижаться, но вы, покоряясь Богу, вы ради Него прощаете тех, кто виноват против вас. Дело веры – это когда вы сознательно жертвуете, что-то вам принадлежит по праву, но вы, повинуясь Иисусу Христу, повинуясь жизни Божией, вы отказываетесь от того, что ваше, ради блага кого-то, ради достижения целей Божий, который Он поставил перед вами. Делом веры будет только то, что сделано из покорности Иисусу Христу, из подчинения Его жизни, полученной нами в результате рождения от Святого Духа. В этом и заключается духовный рост, друзья. По мере возрастания в практическом познании Иисуса Христа, верующий человек все больше доверяет практические аспекты своей жизни Ему, и он все больше подчиняет Ему свое будущее, свои планы, подчиняет свои результаты своей жизни и так далее. Вот почему, друзья, невозможно просто так призвать людей к жертвенности. Вернее, призвать-то можно, достичь ее нельзя. Пока эта Божья жизнь не пропитает сущность того, кто он есть, и пока она не заставит человека, не подвигнет человека к настоящей жертвенности. Недавно я читал интервью президента одного из библейских колледжей, достаточно большой колледж здесь, в Соединенных Штатах Америки. Он на вопрос, какая сегодня самая большая теологическая задача или самый сложный теологический вопрос, богословский вопрос, он ответил следующее. Наибольший богословский вопрос сегодня – что значит быть послушным Христу? Это действительно вот те вещи, над которыми нужно ломать голову. Это действительно та точка, где сходится вот сущность того, что значит быть настоящим христианином. Итак, дела веры мотивированы, как мы говорили, послушанием Богу, прежде всего, исходят из покорности Богу. Есть второй элемент. Дела веры мотивированы любовью к Богу и любовью к ближним. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви». Очень интересная игра. Игра слов. Слово «дело» – это эргон, то есть это энергия. И труд любви, кстати, в некоторых переводах, в некоторых, вернее, манускриптах это слово «труд» отсутствует здесь. Тем не менее, труд любви, тем не менее, опять-таки, видя использование этого слова во многих других местах, мы знаем, что это очень точное и очень подходящее, очень соответствующее комбинация этих двух слов. Дело в том, что спасающая вера связана не только с признанием Божьего величия и послушанием Богу, она связана с изменением нашего отношения к Нему. Первая и наивысшая заповедь, о которой говорится в Ветхом Завете, Иисус повторяет ее, гласит так. Матфея 22, глава 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Искренняя любовь к Богу и ближнему является одним из главных признаков рождения свыше. Христос говорил: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это один из признаков. Дело в том, что неверующий человек не любит Бога. Он поставил себя в центр вселенной. Вся его жизнь вращается вокруг его самого. Он любит себя. Самоцентризм – главный элемент человеческой греховности. Борьба с самоцентризмом и умирание для себя ради Бога и ради других – является основным элементом духовного роста, как мы уже говорили. Иисус говорил об этом, объясняя ученикам истинную сущность следования за Ним. Луки 9, глава 23 стих. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, здесь очень важное уточнение, ради Меня, тот обретет ее, тот сбережет ее». Речь идет, друзья, о следующем. Смотрите, мы по природе самолюбцы, то есть мы любим себя. Когда человек соприкасается с Богом через Иисуса Христа, вот здесь происходит главное чудо. Человек начинает любить Бога. Друзья, вы христианин или христианка настолько, насколько вы в действительности любите Бога, насколько вы полюбили Его. И здесь очень часто люди ошибаются. Люди часто думают, что они приходят к Иисусу Христу, они приходят к Богу для того, чтобы Бог своими сверхъестественными возможностями открыл больше успеха для того, чтобы облагодатствовать себя любимого. То есть человек сам себя через... Он и так любит себя, а теперь он пришел к Богу, и Бог еще усилит эту любовь к самому себе. Священное Писание говорит совершенно о другом. Оно говорит о том, что настоящее христианство, христианство, которое принесет удовлетворение, христианство, которое является полнотой жизни, христианство, которое действительно сильно имеет силу, это христианство, построенное на любви к Богу. Так вот, здесь речь идет о том, что это не просто любовь, это любовь, которая действует, это любовь, которая трудится. Это любовь, которая, исходя из того, что человек увидел Бога настолько великим, он теперь из любви к Нему начинает любить людей, которые вокруг. Послушайте еще раз 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его». Как оказали? Просто сидели и так на лбу написали: «Я люблю Бога». Совершенно нет. «Послужив и служа святым». Любовь к Богу практически выражается в нашей любви к ближним. Я уже сказал, что это такое. Это не обижаться, когда тебя обидели. Это жертвовать, когда видишь нужду. Это готовность принять человека таким несовершенным и сложным, какой он есть в процессе своего развития. Это внутренний процесс, который выражается наружу обязательно, который виден, то, что внутри не видно. Но многие вещи видны. Виден плод, видна реакция, видно действие, видны поступки, видны отношения. Доверяясь Богу, люди учатся воспринимать своих ближних так, как к ним относится Бог. Еще одна важная деталь, о которой я уже сказал, это труд любви. Эта фраза присутствует во многих других местах Писания, и мы не ошибемся, если мы отметим эту деталь. Истинная любовь – это не просто теплое ощущение души, это серьезный труд. Вы пробовали когда-то прощать? Когда вас обидели, и вы имеете все основания, чтобы обижаться, даже больше все основания, чтобы мстить. И вот изменить свое внутреннее отношение к человеку, чтобы оно получить эту свободу, чтобы оно было видно, просто, естественно, это огромный труд души. Труд, который достигается преклонением перед Богом, умиранием для себя, пропитыванием того, что Бог, как Бог ощущает, как Бог видит этого человека и ощущает всю эту ситуацию. Это огромный труд. Посмотрите, 1 Коринфянам 13 глава, не только в этой ситуации, во многих других ситуациях написано, любовь долготерпит – это труд. Любовь милосердствует – это труд. Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется на неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Друзья, все это большая работа, требующее изменения нашей души, реального умирания для себя, реального отказа от своих претензий, реальной жертвенности. Тем не менее, это работа, которой не жалуются. Труд любви отличается тем, что это работа, на которую не стонут. Это огромная работа, но она приносит такое большое удовлетворение в сердце человека по причине того, что она сделана ради того, кого любишь. Ради того, о ком ты знаешь, что он является наивысшей ценностью во Вселенной. Труд любви – это все то, что сделано из любви к Богу. И последнее, перед тем, как мы помолимся и будем готовиться к совершению вечери Господней, практика дел веры. Мы говорили о роли дела веры, о природе, о том, что это такое, роль это, какое место занимает, что это такое. И потом, каким образом это практически должно занимать место в нашей жизни. Посмотрите 11 и 12 стихи. Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Какую ревность? Дело веры и труд любви. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Опять, автор не говорит, что делами веры человек сохраняет свое спасение. Он утверждает, что ревностная практика дел веры и вот этого труда любви, она влияет на внутренний мир, и она делает человека более уверенным в своем спасении. Спасение не становится более или менее прочным от этого, оно совершено Христом на Голгофе. Но вот уверенность в спасении, она становится более совершенной здесь. Апостол Павел говорил о подобной истине, вернее, апостол Петр, 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха написано, «То вы, так как вы верующие люди, вначале идет речь об этом, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, опять дела веры, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, плодоносная жизнь. И дальше говорит, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл о очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Друзья, звание и избрание – это Божье, это не наше. Это Он призвал, это Он избирает, это Он спасает. Но здесь Он говорит, старайтесь сделать более твердым. Через что? Через плодоношение. Через дела веры – это в то, в чем мы утверждаемся внутри. К сожалению, друзья, мы сегодня живем в такое время, когда очень много людей, они просто практически разорвали свои дела, свою жизнь и свою веру. Я это наблюдаю очень часто. Люди, которые поступают очень и очень questionable, очень сомнительно в своей жизни. И здесь же они берут какое-то время, читают какую-то книгу и говорят, я во Христе Иисусе, я утверждаю, я спасенный, я такой-то великий человек. Друзья, здесь ясно сказано о том, что утверждение нашей принадлежности Иисусу Христу исходит из истины, которую мы познали и которой мы живем. И которая практически прорабатывает свой путь внутри нашего сердца и через нас на окружающий нас мир. Автор заканчивает эту часть призывом подражать известным мужам веры. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследует обетование. После этого следует пример Авраама. И мы поговорим об этом в следующий раз, когда автор приводит отдельно, он потом еще будет говорить в 11 главе об Аврааме подробно, но он говорит о том, что те, которые имели веру, мужья веры, мужи веры прошлого, эти люди, они в действительности были людьми, которые имели дело, которые в своей жизни практически свое доверие Богу выражали в послушание Ему. Вера каждого из них была связана с преодолением испытаний, трудностей, с практическим доверием Богу, с реальным послушанием Ему. Часто обещанного Богом приходилось ждать долгие годы. Это было время терпения, время упования. Этим путем прошли все истинные дети Божьи. По всей видимости, друзья, это реальность святой жизни на грешной земле. В заключение мы скажем о том, что дела веры и труд любви являются важнейшим элементом жизни христианина. Это то, в чем выражается жизнь, полученная нами от Бога. Это то, что останется навечно. Это то, что естественно приходит к нам благодаря нашей покорности Евангелию. Апостол Павел, призывая к ревности в делах веры, говорит людям, которые приняли Евангелие, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это очень важный текст, друзья, очень важный текст, который говорит о связи Евангелия с нашей жизнью, с жертвенностью для Иисуса Христа. Мы сейчас будем молиться. Мы сейчас будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем вспоминать Его величайший подвиг веры и величайшее дело любви, которое Он совершил на Голгофском кресте. И вспоминая Его, давайте зададим себе несколько вопросов. В каком состоянии ваши дела веры? Посмотрите внутрь на себя и посмотрите, сколько из того, что вы делаете, делается в результате вашей покорности, сознательного подчинения себя Богу. Если у вас труд любви в вашей душе, известна ли душа этим типом труда? Становится ли ваша уверенность в спасении все более глубокой в результате вашей ревности в делах веры и в труде любви? Помолимся об этом.